Я вас всех сердечно приветствую любовью Господа нашего Иисуса Христа. И мы продолжаем с вами изучение. Это Евангелие от Матфея. Мы с вами в прошлый раз первый отрывок 17 главы коснулись. Кратко закончим эту главу и пойдем в 18 главу. Напомню, очень интересное место, когда 16 глава заканчивается тем, что Иисус обещает тем, которые стоят с Ним, общаются, что некоторые из них еще не умрут, как увидят Его грядущим Царство Небесное. И для многих это вопрос, для нас, слава Богу, это уже вопросом не является. А в контексте вот эта загадка открывается с первых стихов 17 главы. Речь шла о преображении Иисуса Христа на горе, да? И мы об этом говорили в прошлый раз, а продолжение этой главы, оно следующее. С 14 стиха речь идет о том, что Господь в очередной раз исцеляет очередного больного, и этот болен одержимостью. И Господь тут же его исцелил, отрок исцелился в тот же час. И это вызвало недоумение у учеников, и они задаются вопросом: послушай, учитель, в чем дело, почему у тебя все это выходит, почему у нас не получается? И справедливые, актуальные вопросы к сегодняшнему дню. Что-то, ну, как-то и с возложением рук иногда бывает, и по-разному. Но вот не всегда выходит, а тем более вот так вот, чтобы явным образом, чтобы это было, не получается, к сожалению. И ответ Иисуса Христа абсолютно очевидный, логичный и все объяснимый. 20 стих 17 главы, и, наверное, проповедь сегодняшняя, она будет в основном об этом. О чем об этом? О вере, о нашей вере. Ключ ко всему тому, о чем мы с вами говорим. Это и 17 глава, и 18 глава, и слово целиком, оно об этом. Итак, 20 стих. Иисус же сказал им: почему вы не можете излечать? По неверию вашему. Ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно, и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Значит, ключ ко всему – это наша вера. Мы знаем о том, что она как бы по-разному людьми понимается. И любого сейчас спросишь в миру, да, и ну, большинство, более 90% говорят о том, что они верующие. Из этих 90%, 90% все идентифицируют с какой-то деноминацией. В нашей стране традиционно это православие, да, или мусульманство. Ну, в общем, кругом и всюду одни сплошные верующие. Но мы помним с вами Иоанна 8 глава, там, где окружили Иисуса уверовавшие в Него иудеи, там так и сказано, что они были уверовавшие, причем не просто уверовавшие в Бога, а в Него уверовавшие. А Он с ними говорит, 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 и в конце концов говорит о том, что, ребята, вы уверовавшие в Меня иудеи, ваш папа – сатана. 31 стих, речь идет об уверовавших иудеях, в 44 стихе говорится о том, что их отец – дьявол. В чем дело? Что это за вера была? Что они не были уверовавшие? Были уверовавшие. Тогда мы понимаем о том, что есть понимание веры, такое общепризнанное, социальное, и есть та вера, о которой мы говорим, и о которой говорит Иисус Христос, которая имеет силу, определенную силу. В чем разница? Принципиально в чем разница? Та вера – это момент, ну, логического осознания того, что есть Бог. И вот люди, которые поняли, что Бог есть, так или иначе, они думают, что они верующие. На самом деле вера – это чудесный дар, дарованный Богом только избранному количеству людей. Тем людям, которые в тот момент, когда Бог им эту веру предложил, от нее не отказались, не отвернулись, а ее приняли. Это чудесное преображение, таинство. Это, ну, что-то такое фантастическое, это не укладывающееся в разуме человека. Это когда человек во взрослом возрасте вдруг заново рождается. Он полностью преображается, меняется его разум, меняется его сердце, меняется его природа. В нем оказывается внутри него Бог во всей полноте, Отец, Сын и Дух Святой. Происходит невероятнейшее. Он получает в этот момент веру в спасительную жертву Иисуса Христа. Он получает в этот момент веру в то, что он может оправдаться перед Богом праведностью Иисуса Христа. Об этой вере идет речь. И когда это происходит с человеком, происходит двумя путями. Либо это происходит последовательно, ну, если это ребенок верующих родителей, он по чуть-чуть, и в какой-то момент он осознает, о, а я уже верю в Бога. Либо это происходит разово, и человек в себе может отфиксировать и сказать на протяжении всей жизни, когда и как с ним это произошло. Но вера, понятие не стационарное. Это не то, что вот раз случилось, и вот оно в каком-то таком зафиксированном состоянии, весом 100 грамм, объемом 1 литр, вот оно где-то в тебе находится. Не так. Оно описано волновым образом, как и все в этом мире. То есть пик, и вот этот пик происходит тогда, когда человек понимает, о, я признаю, я грешник. Да, Господи, ты мой спаситель, это ты за меня умер. Произошло рождение свыше, это был пик такой, да, вот взрыв этой веры, импульс веры, да, произошел. А дальше идет жизнь, и это состояние у тебя медленно так раз-раз-раз и расслабляется, и ты потихонечку, ты уже это имеешь, и ты уже немножко поплыл. Дальше в какой-то момент у тебя какие-то жизненные обстоятельства, какие-то сложности в жизни, ты потянулся к Богу, и у тебя эта вера раз и пошла по восходящей. Ты окунулся в слово, у тебя вера пошла по восходящей. Тебя затянула рутина жизни, ты стал заниматься ремонтом или у тебя какая-то болезнь появилась. И у тебя это все отошло как бы на второй план, и вера твоя пошла по нисходящей. И вот эти пики веры, да, они описываются тем, что когда у нас вот вера хотя бы с горчичное зерно, мы можем невероятные вещи творить. Происходят невероятнейшие вещи. Мы можем делать все, что угодно. И Господь об этом говорит. А тогда, когда наша вера на спаде, то тогда, увы, ну и наше духовное состояние, и настроение, и все остальное прочее. И ну, что бы мы ни делали, не выходит, не проходит. При этом, ну я хочу четко оговориться. Мы читаем со страниц Святого Писания о том, что отдельно понятие веры есть как момент дара веры. То есть каждый получил какие-то дары, мы помним с вами из Коринфянов, для того, чтобы этими дарами служить в теле Христовом, на созидание тела Христова. И есть один из таких даров, это дар веры. Это тогда, когда человек верит в то, о чем он просит. То есть он уверенно знает, что Господь ему споспешествует, и то, о чем он просит Бога, исполнится. И это работает. И мы знаем с вами эти примеры, и их приводили неоднократно в церкви, когда ну, невероятные вещи наши братья и сестры просят и получают. Причем ну, в логику в человеческую это не укладывается, это как гору передвинуть. Но это отдельный дар веры. А есть вера у каждого из нас. Вот это то, что мы получили в свое время, то, что мы называем рождением свыше, то, что мы называем записью в книгу жизни, то, что мы называем вот наше новое появление вот для жизни в Иисусе Христе. И вот это состояние, оно плавающее. Дальше мы с вами читаем 21 стих. «Сей же род изгоняется только молитвою и постом». О чем идет речь? Иисус им говорит, каким образом достигнуть вот той веры, которая даст возможность иметь результат. И это действительно работает. Пост и молитва, что это такое? Это момент тренировки мозга, мышления, когда мы всячески себя учим настраивать на Иисуса Христа, держать его в фокусе. И это есть момент молитвы, когда мы находимся в постоянном общении с Богом. Но при этом сила молитвы определяется не только этими двумя вещами. И более того, на мой взгляд, мы знаем о том, что вера от слышания, да, общеизвестная фраза. А слышание откуда? От Слова Божьего. То есть момент интенсивности этой веры, вот поддержание веры на определенном уровне, это есть наше пребывание в Слове Божьем. Это наша ответственность. О вере говорится и в 18 главе 19 стих. Каким образом это происходит, как действовать? Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Мы знаем эту особенность, что просить надо на дело Божие. Просить надо не Феррари, Мерседес, работу или еще что-то материальное, а на созидание тела Христова. То есть у нас нацеленность и видение определенное, держа в фокусе Иисуса Христа, мы просим и собираемся на это просить. И безусловно, это внутренняя уверенность в том, что Слово Божие истинно и верно. И начиная с первых страниц Библии, все то, что было сказано Богом, все то, что было исполнено Богом, дает нам абсолютную уверенность в том, что и эти слова имеют абсолютный смысл и значение. Дальше, в этой главе 18 речь идет о прощении. И я думаю, что это второй фокус вот этого отрывка, 18 глава, с 21 по 31 стих. После вот этих слов о том, что Господь говорит о том, что если двое из вас согласятся о чем-то просить, то им будет. Дальше идет знаменитый стих, который мы очень часто цитируем в ответе на вопрос, а церковь это сколько людей должно быть для того, чтобы была церковь. И здесь говорится о том, что где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них. Это вот тот кворум, необходимый для того, чтобы говорить о том, что есть присутствие такого понятия, как церковь. То есть двое достаточно для этого, чтобы просить Бога, и уже в этом достигается полнота. Так вот, дальше после этих слов Петр обращается к Иисусу, и вопрос такой: «Господи, как часто мне прощать брату?» Потому что в контексте вверху говорится о том, что они пытались выстроиться в иерархию к Иисусу Христу и говорили: «Слушай, вот мы с тобой тут все бросили, посвятили себя тебе, оставили бизнес, дом, семью, и вот 3 года полностью находимся с тобой. Что там будет в Царстве Небесном? Как места распределяться?» И Иисус на это отвечает им о том, что: «Дорогие, будьте как дети», и обращает внимание их на ключевую характеристику верующего человека, описанную в Нагорной проповеди, если вы помните: «Блаженны кроткие». Кротость – это что? Это способность себя сделать короче другого, поставить себя ниже другого, признать в другом полноту творения Божьего. То есть тогда, когда мы смотрим на любого другого человека, какой бы он ни был, как бы он ни был одет, как бы он ни казался нам ограниченным, больным или статусно ниже, он в любом случае выше нас уже только тем, что он есть творение Божие. И в нем достигается абсолютная достаточность для прославления Бога. И вот этот вот момент кротости как раз в предыдущем отрывке этой главе и говорится о том, что не думайте о том, как достичь какого-то положения. Думайте о том, как достичь вот этого состояния или этой черты характера Иисуса Христа, кротости. То есть в себе осознать свое короткое положение по отношению к любому другому, без исключения. И дальше, если мы смотрим по этому же отрывку, в этой же 18 главе, речь идет в том числе о том, что если бывают моменты, когда вот этот кто-то каким-то образом ведет себя недолжным образом, то есть то, что называется грехом, грешит. И тоже это знаменитое место, конкретное место, которое мы постоянно цитируем о том, как нам быть. Если мы сталкиваемся в церкви с тем, что кто-то нас обижает, каким-то образом человек, оказывается, зловредным, так скажем, да, несет вот этот негатив, который у любого человека может быть. И здесь, в этой же главе об этом говорится, что сначала ты его обличи один на один, потом ты возьми кого-то и попробуй с ним поговорить с кем-то, потом ты его обличи перед церковью, и если это не помогает, и он никоим образом никак не раскаялся, то в этом случае не общайся с ним вообще, отторгни его, не трать на него своих сил. И здесь есть 2 стороны у этой медали. С одной стороны, алгоритм того, как относиться к людям, которые вот рядом с нами, нам близкие, и вдруг мы видим, что у них есть грех, тот или иной. Во-первых, ответственность сказать правду. Но сказать правду, знаете, не для того, чтобы стегануть человека, а испытывая к этому человеку чувство любви. И здесь мы вспоминаем про веру, которая является ключевым моментом ко всему пониманию всего остального. То есть, имея веру, мы имеем Иисуса Христа, мы имеем чувство агапы, вот этой вот совершенной любви, которая нам позволяет любить даже тех людей, от которых мы испытываем боль, страдания или какой-либо негатив. Еще раз, вот эта вера, вот эта агапа, чувство любви. С другой стороны, у нас Бог есть Бог справедливый, и мы не только вправе, но обязаны в случае, если мы встречаемся со грехом, его обличать. Но обличать, любя этого человека, понимая, что он атакован сатаной, что за ним стоит дух злобы поднебесной. И мы воюем не против этого человека, но против того духа, который за ним стоит. С полным пониманием этого. Дальше мы подходим вдвоем, дальше перед церковью, и мы уже об этом говорили. Но это одна сторона вопроса. Наша ответственность. Этот грех обличать, его не покрывать, не скрывать его. А другая сторона вопроса, и на мой взгляд она, к сожалению, более актуальна, быть готовым раскаяться, быть готовым к тому, чтобы тебя обличили, и как ты к этому отнесешься. То есть не стоять вот как в проломе последний раз и держаться за это, осознать себя в том числе и вот с точки зрения кротости и с точки зрения понимания вот того, что ты получил эту веру, что тебе было прощено, кто ты есть, а особенно в сравнении с Иисусом Христом, а особенно в сравнении с чистотой Божией. И чем в большей степени мы себя осознаем внизу, тем в большей степени работает механизм поднятия нас Богом. И так работает кротость. И когда речь идет о кротости, речь идет об этом, об осознании того, что ты есть без Бога, что ты есть без Его прощения, что ты есть сам по себе. И на этой неделе один мой знакомый, с которым я постоянно изучаю Библию, он звонит и говорит: слушай, я пытаюсь людям говорить вокруг себя о Боге, о Библии, изучать с ними Слово Божие, они мне начинают говорить: а вот ты сам такой, а ты вот то, а ты вот все. Что мне делать? Я понимаю, что где-то они правы. Не знаю, как оправдаться. Я говорю: ты не оправдывайся. Ты им скажи: я не только то, что вы говорите, я гораздо хуже. А если вдруг вы что-то хорошее во мне увидели, так вот это точно не я. Это Иисус. И это вот это мое исповедание моей веры. Это вот каким-то образом что-то есть хорошее, это не я. А вот то, что есть, вот то, что есть, ну вот такой я, вот по своей природе такой. И слава Господу, что вот Он меня таким вот оттуда поднял и поставил. И еще раз, когда мы говорим дальше, вот он обидел, вот произошла эта обида, и вот этот отрывок, который Петр говорит: ну ладно, ну обидел, ну простил, ну второй раз обидел, я второй раз простил. А сколько раз можно прощать? Это в 18 главе, до 70 раз, всего получается 490. Слушайте, вот самые зловредные, которые были в моей жизни, близко к этому числу не подбирались. То есть это осознание того, что мы нацелены на прощение. А как это воплотить? Это вообще возможно в принципе? Как это реализовать в жизни? Слушайте. Но это же четкая установка, которая вот выполни и никуда не денься. Как я это для себя решаю? Я пытаюсь оправдать этого человека, я пытаюсь стать на его место и пытаюсь, ну, как-то логически объяснить его поступки. А дальше я понимаю, что люди, которые так себя ведут, это обычно люди ущербные, люди, имеющие проблемы, люди, у которых своя боль, своя, ну, болезнь внутренняя. И когда ты это понимаешь, их ущербность понимаешь, то ты начинаешь в их адрес испытывать жалость, а за жалостью тут же любовь. И тогда легко прощать, слушайте. Но несчастный человек, вот он тебя постоянно долбит и долбит, да? А ты понимаешь, что он несчастный. И жалко его, и хочется за него молиться и просить, чтобы Господь его благословил, очистил его ум, излечил его. И из 18 главы последнее, чтобы мы все-таки смогли охватить, это борьба с соблазнами. Это в 18 главе лишь 3 стиха, 7 по 9. Тоже особенное место, всем известное о том, что если что-то соблазняет, бери топор, руби, причем там не фалангу, не так, а полностью. И для человека неподготовленного звучит крайне кровожадно и сюрреалистично. Но мы с вами понимаем, что речь идет о чем? Что если у нас возникают какие-то моменты, которые не соответствуют нашему избранию, не соответствуют тому подарку, который мы получили от Бога, той, ну, высоте веры, которую мы получили, мы должны это отвергнуть, полностью исключить из своей жизни. И я это часто привожу пример, как только, например, чувствую какую-то зависимость, стараюсь полностью убрать из своей жизни. Это касается любого момента, что бы тебя ни держало, как бы это ни держало, от этого отказаться. Взять фокус Иисуса Христа, нацелиться на то, что ты не такой, как все остальные. Ты избранный, получивший подарок, получивший веру, рожденный свыше, невероятной ценой полученный. И за это держаться. И быть нацеленным в этой вере возрастать. Не быть удовлетворенным тем, что ты уже получил, а стремиться держать эту веру на пике. Не обрушивать ее, а всячески ее поднимать. И это в нашей зоне ответственности. Всего три вещи. Молитва с постом, Слово Божие и общение с верующими людьми. Больше ничего не требуется. Если эти три вещи присутствуют в жизни постоянно, регулярно, есть к этому навык, привычка, все, дальше это работает. Дальше вера растет в тебе. Слава Господу за это. Аминь.